ними нас познакомила Елена Поляковская. В эфире «Время свободы». Сегодня 18 октября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Астрахани оппозиция продолжает акции протеста, пытаясь добиться отмены результатов выборов 11 октября. Некоторые итоги прошедшего 11 октября дня единого голосования глазами оппозиции. Результаты заседания круглого стола в Москве. Вы услышите также интервью и репортажи о важных и интересных событиях в России и за рубежом, экономическую панораму за неделю, новости в мире науки, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». В Астрахани уже неделю продолжаются акции протеста, организованные оппозицией против результатов состоявшихся выборов 11 октября. Ситуацию в регионе наш корреспондент Мумин Шакиров попросил прокомментировать депутата Государственной Думы России от Астраханского избирательного округа, заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия» Олега Шейна. По мнению политика, ситуацию в Астрахани усугубляет участие в предвыборных и выборных процессах криминальных группировок, связанных с местной исполнительной властью.
В городе продолжается выступление людей против криминального переворота, который состоялся 11 октября. Практически ежедневно проходят акции. Ожидается достаточно большое выступление сегодня в 5 часов вечера, потому что люди не собираются мириться с тем, что случилось 11 числа, когда насильственным путем, использованием ОПГ и буквально избиениями людей и угрозами в отношении людей, была захвачена власть теми, кто сегодня называет себя городской администрацией.
Скажите, а сколько конкретно человек принимает участие в акции протеста на площади?
Сегодня вечером, я полагаю, что это будет более 500 человек. Но, допустим, вчера у нас в общей сложности на тех спонтанных митингах, которые проходили по городу, участвовало около 300 человек.
Все-таки кому больше претензий, к ОПГ или к исполнительной власти в лице «Единой России»?
В данном случае я бы не стал говорить «Единой России», потому что большая часть «Единой России» голосовала против господина Баженова. Поэтому многие это практически не скрывали. Но господин Баженов, будучи членом этой партии и прикрываясь, как он думает, неким иммунитетом, 11 октября с применением боевиков блокировал районные избирательные комиссии. Были случаи нападения на журналистов, были случаи угроз людям, которые от нас дежурили на избирательных участках. В большинстве избирательных участков наши товарищи были просто изгнаны с территории перед началом подсчета голосов. И вообще вся избирательная кампания носила криминальный характер, включая порядка 140 случаев, когда резали шины маршруткам, поддерживавшим нас, когда ломали ночью номера у машин, сжигали машины, нападали на распространителей печатной продукции, были случаи похищения людей. То есть это не стандартная ситуация, это необычное нарушение, необычные фальсификации, а это именно насильственный переворот, произошедший в одном южном городе.
Фракция «Справедливая Россия» вернулась в зал заседаний. Не посчитали ли ваши сторонники в Астрахани это неким предательством?
Нет, не посчитали. У нас была примерно подобная ситуация несколько дней назад, когда руководитель нашей молодежной организации был задержан. Там была реальная угроза, что ему дадут 15 суток просто за то, что человек активно высказывал свою гражданскую позицию. Наши товарищи, около 300 человек, подошли к зданию администрации района, где находится также мировой суд. После некого диалога мы оттуда отошли, но наш товарищ был освобожден. Поэтому это инструмент, это механизм, главная цель.
Бессрочная акция протеста продолжается уже целую неделю. Какова сверхзадача, какова цель?
Задача только одна – устранение мафии от власти. Как это будет делать, то ли через отмену выборов, то ли через принятие решений по возбуждению уголовных дел, это не суть важно.
Олег Васильевич, вы своих оппонентов называете ОПГ, боевиками. Что это за люди?
Это действительно криминальные структуры. Больше того, любой пользователь интернета может посмотреть фильм «Криминальный мятеж», который выложен сейчас на Ютубе, где люди рассказывают, как их избивали, как парень рассказывает, как его похищали во время распространения листовок, отвозили в спортзал и угрожали открыто, нагло, что его убьют, если он продолжит эту деятельность. Нашему товарищу бросили бутылку с сжигательной смесью в окно. То есть это именно ОПГ, не что-то другое. Больше того, есть аудио-видеозапись двух журналистов, которые были избиты бандой группы из 5 человек, возглавленной мужем начальницы комитета имущественных отношений мэрии города Астрахани господином Шабановым. И этот самый Шабанов совершал рейды по разным избирательным участкам и запугивал людей. Поэтому здесь не межпартийная борьба. Здесь нет борьбы между там «Единой Россией» и «Справедливой Россией». Здесь борьба между гражданским обществом и преступной группировкой.
С депутатом Госдумы России Олегом Шейным беседовал мой коллега Мумин Шакиров, который побывал также на заседании дискуссионного клуба Объединенного гражданского фронта в Москве. Тема дискуссии «Зачем нам нужны политические свободы» вылилась в подведение итогов выборов 11 октября и анализ политической ситуации в России.
В небольшой комнате в штабе Объединенного гражданского фронта на Покровке собралось несколько человек, чтобы подвести итоги выборов 11 октября и заодно поговорить о перспективах протестного движения. В круглом столе приняли участие малоизвестные эксперты. Никто из лидеров «Солидарности» и Объединенного гражданского фронта не присутствовали на этой дискуссии. Активист «Солидарности» Дмитрий Сотников работал на одном из избирательных участков наблюдателем от партии «Яблоко». Дмитрия поразила низкая явка избирателей на выборах в Мосгордуму. Проведя расчеты, Сотников пришел к выводу, что популярность партии власти «Единой России», несмотря на победные реляции ее лидеров, падает.
Потому что на «Единой России» вот в моем участке набрала 40% из тех, кто проголосовал. А проголосовал, вообще-то говоря, ну, от силы 24%. Притом я подозреваю, что были все-таки фальсификации, скорее всего, был вброс. Когда там пришла дама из ТИКа, там отвлекла мое внимание. И вот, скорее всего, 50 голосов они все-таки вбросили. Ну, потому что, во-первых, люди еще массово проигнорировали, чего не было раньше. Я их просто мог считать по головам. Я просто ставил галочки, когда они голосовали, и это было очень сложно у меня убедить в обратном. Поэтому не все так плохо. На предыдущих выборах было гораздо хуже. Там действительно были побольше за «Единую Россию». Так что кое-какие перспективы есть.
Член «Солидарности» Олег Владкович поднял один из главных вопросов современной России – нужны ли политические свободы простым людям? Олег родом из Дальнего Востока. По его словам, много ездит по стране, и результаты его собственных исследований оказались малоутешительны.
Что на самом деле опереться на не на кого в этой стране. Если быть, так сказать, оптимистами и представить, что дайте нам сейчас политические свободы, честные выборы, за демократических кандидатов проголосуют, ну, на мой взгляд, 15% – это сверхоптимистичная оценка. То есть, по-любому эту страну мы не поведем. То есть, ну, нет у нас основы в обществе. Поэтому, если быть реалистами, то нужно задавать себе как раз, ну, несколько иные вопросы. Необходимость политических свобод, она нужна, ну, 10-15% человек, которые именно творческие личности, инноваторы, модернизаторы и так далее, которым эти политические свободы нужны для самореализации.
Об апатии к выборам говорил другой член «Солидарности» Александр Батурин.
Мне кажется, результат выборов, низкая явка, в частности, это не в столько степени агитация там Ленцова, «Солидарности», это апатия. И единственное и самое такое яркое доказательство этому, что после выборов на Пушкинскую площадь вышло всего 100 человек. Если бы люди были действительно недовольны чем-то, если бы был пассивный протест, то на площадь бы после выборов вышло, ну, не знаю, несколько тысяч.
Несмотря на пессимистические прогнозы и настроения, активисты оппозиционного движения «Солидарность» намерены и дальше бороться с нынешним режимом. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московская городская избирательная комиссия направляет в прокуратуру материалы о нарушениях на выборах в Мосгордуму по 3 избирательным участкам. 6 из 9 московских школьников, получившие в школе ожоги и роговицы глаза, остаются в больнице. В Молдавии единственным кандидатом на пост президента страны стал лидер демократической партии Мариан Лупу. В Эстонии сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Вы слушаете «Время свободы». РЕН-ТВ и Петербург Пятый канал ждут серьезные изменения в информационной политике. Так эксперты оценивают завершение оптимизации управления своими медийными активами, о котором объявила владеющая обеими телекомпаниями Национальная медиагруппа. До сих пор эти телеканалы позволяли в своем эфире высказывать отличную от государственной точку зрения. В непростой ситуации разбиралась Любовь Чижова.
Российские СМИ со ссылкой на газету «Коммерсант» сообщают о том, что с 2010 года у телеканалов РЕН-ТВ и Петербургского Пятого канала не будет собственных новостей. Их станет производить одно из подразделений государственной телекомпании «Russia Today». Официальные представители телеканалов эту новость не комментируют. Подробности у моей коллеги Татьяны Вольцкой.
Национальная медиагруппа, которой принадлежат телеканалы РЕН-ТВ и Петербург Пятый канал, объявила о завершении оптимизации структуры управления своими медийными активами. С 23 октября ее возглавит теперь уже бывший гендиректор РЕН-ТВ Александр Орджоникидзе, а его кресло займет бывший гендиректор медиагруппы Михаил Концерев. И хотя руководителем Пятого канала останется Аркадий Соловьев, все это означает грядущие перемены в кадровой и информационной политики обоих каналов. Неназванные источники газеты «Коммерсант» сообщили, во-первых, что за всеми этими переменами стоит, правда, неофициально, бывший президент СТС «Медиа» Александр Роднянский, а во-вторых, что с будущего года и РЕН-ТВ, и Пятый канал лишатся собственных новостей, подготовка которых отойдет государственной телекомпании «Russia Today». Сотрудница пресс-службы Пятого канала Анна Свинцова на вопрос, так ли это, ответила следующее.
Я ничего сказать вам не смогу, мы никаких комментариев по этому поводу не даем.
Вообще-то Пятый канал, как и РЕН-ТВ, это единственные в России телеканалы, в которых новости несколько отличаются от тех, что показывают по государственным каналам. Здесь хоть изредка появляются лица, путь которым заказан на Первый и Второй каналы, здесь показывают и комментируют события, которыми власти недовольны, а значит предпочитают, чтобы в медийном пространстве их не было.
Из Санкт-Петербурга передавала корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Вольцкая. Ведущая итоговой программы «Неделя» на РЕН-ТВ Марьяна Максимовская называет сообщение о том, что на канале не будет собственных новостей, слухами. Она уверена, что информационная служба на РЕН-ТВ обязательно сохранится.
Я абсолютно уверена, что в ближайшее время информационная политика канала РЕН-ТВ не изменится. И также не изменится направление и дух и наших новостей, и нашей программы. Надеюсь и уверена, что в ближайшее время ничего не изменится.
Марьяна, на чем основывается ваша уверенность?
Вы знаете, исходя из множества факторов, которые я просто анализирую и делаю такие выводы, ну и также исходя из моих разговоров с руководством.
Телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина, написавшая о кадровых перестановках в национальной медиагруппе и возможной реструктуризации информационных служб РЕН-ТВ и Пятого канала, предлагает не путать эти две темы. Вполне возможно, что новый генеральный директор РЕН-ТВ Михаил Концерев, который до этого работал в крупных дилерских центрах «Мерседес» и «Ауди» в Санкт-Петербурге, окажется неплохим телевизионным менеджером. Возможное же сокращение новостного вещания РЕН-ТВ и Пятого почти наверняка связано с их независимой от государства информационной политикой, говорит Арина Бородина.
Перестановки на РЕН-ТВ и на Пятом канале, новые кадровые назначения, на мой взгляд, абсолютно логичны, и я считаю, что в итоге для канала это будет неплохо. Не скрою, у меня, конечно, вызывают вопросы кандидатуры нового генерального директора РЕН-ТВ. Но у нас уже такие примеры были, когда и медики, и книгоиздатели, и обувщики, и мебельщики приходили руководить отраслями, в которых раньше не разбирались. И иногда это было даже, в общем-то, не так плохо. Но посмотрим. А что касается информационной политики, вы знаете, мне трудно сказать, может быть, это и не совершится. Но вот мои источники, а у меня нет оснований мне доверять, потому что это весьма влиятельные, информированные люди, подтвердили мне эту тему, сказав, что Russia Today выступит в качестве производителя новостей для Пятого канала и для РЕН-ТВ. Я хочу сказать так, поскольку эти каналы, особенно РЕН-ТВ, оставались единственными каналами, которые позволяли в своем эфире отличную точку зрения от государственной, это, в общем-то, выглядит логично, к сожалению. Хотя вот Марьяна Максимовская, она считает, что все будет хорошо, и у нее нет никаких поводов для пессимизма и для настроя вот такого на цензуру. Поживем-увидим, но, к сожалению, мне кажется, что этот тренд в свете развитии нынешней государственной политики очень логичен. Более того, это экономически будет выгодно для двух каналов. Ну, а, собственно, то, что сузится объем предоставляемой альтернативной информации, это, к сожалению, уже будут издержки вот таких вот историй. Но, может быть, этого еще не случится. Однако вот на сегодняшний день источники нашей газеты утверждают, что это будет именно так.
А от чего вот это зависит? Случится это или не случится? Кто должен принять решение?
Это такой вопрос, на который бы я сама хотела услышать ответ. Но я думаю, что, как это ни парадоксально звучит, в решении этих вопросов будут задействованы весьма высокопоставленные люди. Не стоит забывать, что главный акционер компании «Национальная медиагруппа» Юрий Ковальчук, весьма влиятельный предприниматель, кроме того, человек, который не понаслышке и довольно близко знает нынешнего премьер-министра Владимира Путина. Но, тем не менее, господин Ковальчук все эти годы прекрасно позволял РНТВ, а потом уже вновь созданному Пятому каналу, иметь такую информационную политику. Вот, собственно, я думаю, что, скажем так, именно он, наверное, и примет пока конечное решение. Хотя, предполагаю, что круг людей, принимающих решения по поводу редакционной политики РНТВ и Пятого канала, может быть несколько выше, в том числе и с точки зрения занимаемых должностей.
Это была телевизионная обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Детали новой концепции РНТВ и Пятого канала станут известны в ноябре. По сведениям «Коммерсанта», РНТВ будет ориентирован на мужскую аудиторию, для которой планируется создавать больше развлекательных программ. Петербург, Пятый канал ждут более радикальные перемены. Возможно, из его названия вообще исчезнет слово «Петербург». Любовь Чижова для «Радио Свобода», Москва.
Новости научной жизни продолжают программу «Время свободы». В Государственной Думе на уходящей неделе прошли парламентские слушания на тему совершенствования законов, регулирующих биотехнологии. Чиновники, депутаты, ученые, промышленники обсуждали, можно ли сделать так, чтобы заниматься биотехнологиями в России стало не опасно и даже выгодно. Подробности в рубрике «Научные события недели» от Ольги Орловой.
Биотехнологии, использующие живые клетки, специалисты условно делят по цвету. Красными называют технологии, связанные со здоровьем человека. Зеленые применяются в сельском хозяйстве, белые широко используются в промышленности. Есть и синие, применяющие морские организмы. Мировой биотехнологический рынок оценивается в 200 миллиардов долларов. Из них в России производится продукции не больше, чем на 15 миллиардов рублей, то есть меньше 0,3%. Хотя до начала 90-х годов Россия была одним из лидеров в этой области. Ее доля составляла 5% мирового рынка. Разговор о том, что российский биотех нуждается в реанимации, идет около 10 лет. В стране действует общество биотехнологов. Биотехнологии внесены в список приоритетных направлений развития науки и техники. В прошлом году создали госкорпорацию биотехнологии. И уже руководители страны, президент и премьер-министр, заговорили о том, что в ближайшие 5-10 лет Россия должна вновь войти в число биотехнологических лидеров. А дело с мертвой точки не сдвигается. Эксперты указывают на законы, которые парализуют каждое звено в сложной биотехнологической цепи, начиная с эксперимента ученого в лаборатории до выпуска готового продукта на предприятии. Единицы ученых решаются на свой страх и риск возить биоматериалы для исследований тайно через границу. А если речь идет о масштабных лабораторных исследованиях, то официальный провоз через таможню занимает столько времени, что биоматериалы, требующие особых условий транспортировки и хранения, погибают прямо на границе. Другой пример. Если ученым нужна специальная линия генномодифицированных мышей для доклинических испытаний нового препарата, то купить этих животных за границей нельзя. И теперь участники слушаний подготовили предложение о том, как юридически облегчить рождение биотехнологий. Оценить их я попросила одного из разработчиков закона о генно-инженерной деятельности, а также Картахенского протокола по биобезопасности, эксперта программы ООН по окружающей среде Александра Голикова.
Послушали вот все эти хорошие слова, правильные слова о том, как депутаты, а и Дума поддерживает больше года технический регламент, это федеральный закон, который регламентирует генетически модифицированные сельскохозяйственные организмы растения, то есть зеленую, ту самую сельскохозяйственную биотехнологию, лежит без движения в Думе у этих самых. Он был сделан, он прошел парламентские, он прошел общественное слушание, он был в первом приближении принят. Потом согласован между министерствами, потом вернулся в Госдуму и год лежит без движения.
Большинство выступавших в Государственной Думе говорили о необходимости федеральной программы. Действительно ли именно государство должно сыграть решающую роль в возрождении биотехнологий?
Это все зависит от конкретного государства. Я думаю, что американцы очень сильно удивились, особенно их компании биотехнологические, которые там целиком частные. И государство обеспечивает только им возможность работать, создавать рабочие места и смотрит за тем, чтобы они безобразия не натворили. Государство занимается регулированием и контролем безопасности.
Какие первоочередные меры нужно было бы предпринять?
Оставил бы я только одну вещь, что действительно нужно создать систему, которая регулировала бы биотехнологии. Дать полную схему регулирования, да, то есть вся схема регулирования государственного в данной области должна быть прописана от начала до конца, чтобы совершенно незнакомый человек, захотев что-то сделать, имея какой-то продукт, мог с этим продуктом прийти, чтобы он знал, куда, как, на каких условиях, когда это будет рассмотрено, что ему это будет стоить, кто за это ответственный и куда он его в итоге потом может деть, этот продукт.
По мнению Александра Голикова, пока не будет юридически прописана ответственность и защита ученых и разработчиков, биотехнологии будут вывозить из России на самой ранней стадии, стадии идеи.
Это биотехнология, это технология. В меньшей степени это исследование. А здесь это конкретная осязаемая вещь, которую может зачерпнуть ложкой, засунуть в рот или наоборот намазать там себе на больную поясницу. И его надо сделать. Так вот, когда человек начинает его делать, он не понимает, надо ему это делать или не надо ему это делать. Потому что ну, непростроена система правовой поддержки того, что он в итоге получит. Небольшая вероятность того, что он это сделает, это никому не нужно будет. А может его еще за это посадят, потому что потом окажется, что это не так все. Что все он то, что делает, оказывается, все неправильно. И все не нужно. И на самом деле, именно потому в биотехнологии, в прикладных частях биологии, самая, наверное, большая утечка умов идет. Потому что люди, получив приличное образование, работая с нормальными людьми, хорошими, которые их могут чему-то научить, понимают, что они хотят сделать, и уезжают туда уже знают, что они хотят сделать.
Один из участников парламентского обсуждения, заведующий лабораторией Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова Александр Габибов, вспомнил историю, как двух сотрудников их института, перевозивших биоматериалы, в Британии на вокзале задержала служба безопасности. Однако на выяснение обстоятельств, что, куда и зачем везли ученые, ушло 30 минут. Сколько времени в аналогичной ситуации потребовалось бы в России, сегодня не знает никто. А вот о том, что Россия должна стать биотехнологическим лидером, уже известно.
Сообщение научного обозревателя «Радио Свобода» Ольги Орловой. Сегодня, в воскресенье 18 октября, в новом выпуске программы «Время джаза» окончание рассказа о мичиганском баритон-саксофонисте Пеппер Эдамсе, Арт Блейки не как лидер вестников джаза, а как случайно в джаз попавший ударник, и юбилей трубача Уинтона Марсалиса. Ведет программу Дмитрий Савицкий. Эфир сегодня, в воскресенье, в 23 часа 7 минут по московскому времени, в понедельник в 3 часа 7 минут и в 10 часов 7 минут по московскому времени. Ведет программу Дмитрий Савицкий. Во второй части программы «Время свободы» во Франкфурте на Майне завершает работу международная книжная выставка-ярмарка «Южноуральские фермеры пишут письмо президенту России». Вы услышите экономическую панораму за неделю, рубрики «Моя неделя» и «Ключевое слово». Все это в воскресном выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Бурятии задержан министр внутренних дел республики Виктор Сюсюра в рамках расследования дела о контрабанде. В служебном кабинете и в квартире Сюсюры проведено несколько обысков. Сам министр в воскресенье утром был доставлен в Москву и помещен в следственный изолятор Лефортово, сообщают российские агентства. Московская городская избирательная комиссия направляет в прокуратуру материалы о нарушениях на выборах в Мосгордуму по трем избирательным участкам. Бывший продюсер грузинской телекомпании «Меди» Бадрий Афанасьев, попросивший убежище в России, разыскивается по обвинению в хищении. В Ингушетии, в столице республики Магасия, на пути исследования милицейского автомобиля было приведено в действие взрывное устройство. По информации ингушского МВД, никто не пострадал. 6 московских школьников, получивших ожоги роговицы глаза, остаются в больнице. Состояние еще 3 детей врачи оценили как удовлетворительное, и школьники были отпущены домой. В Молдавии единственным кандидатом на пост президента страны стал лидер демократической партии Мариан Лупу. Срок подачи документов для участия в выборах 23 октября истек в ночь с субботы на воскресенье. В Эстонии сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления. 3076 депутатских мест оспаривают более 15 тысяч кандидатов. Индийские ВВС вынудили приземлиться американский военный самолет, направлявшийся в Таиланд. Сообщается, что инцидент произошел в связи с затруднениями в опознании американского самолета. В Северной Корее в лагерях для политических заключенных содержится более 150 тысяч человек. Такие сведения огласил депутат южнокорейского парламента. В Англии по меньшей мере 80 человек арестованы и в результате столкновений между полицией и демонстрантами, требующими закрытия угольных электростанций. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Время свободы в эфире. Сегодня во Франкфурте на Майне заканчивает свою работу крупнейшая в мире книжная выставка-ярмарка. Ее предварительные итоги подводит наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
«Не продается вдохновение, но можно рукопись продать», — говорил пушкинский книгопродавец поэту. Книжные ярмарки – это отнюдь не место встреч книгопродавцов с поэтами, а место встреч и тех, и других с себе подобными. Книгопродавцов с книгопродавцами, а поэтов и прозаиков, авторов, одним словом, с журналистами, критиками и публикой, дабы помочь в конечном итоге все тем же книгопродавцам, то есть издателям. Франкфуртская книжная ярмарка исключением не является. Рукописи давно проданы, а вдохновение авторов идет дальше, а вот книги, изданные на основе рукописи, продаются как в традиционной форме, так и в форме начитанных артистами текстов, то есть аудиокниг, а также и как веяние нашего времени в виде электронных книг, за которыми, по мнению некоторых, будущее. Страна-гость нынешней франкфуртской книжной ярмарки – Китай, представлена 1000 авторами и 300 издательствами. Помимо официального Китая, активно представлена также, правда, в отдельном здании, и литература критиков нынешнего китайского режима, чаще всего живущих в эмиграции. Шум вокруг Китая и его традиции обращения с авторами составляет на нынешней выставке таки постоянный фон, саундтрек на тему культурных и правовых приоритетов Запада и Востока, но на этом фоне книжный мир живет на своей ярмарке обычной жизнью. Издатели продают права на переводы изданных ими книг на другие языки, приобретают подобные права у издателей других стран, заключая сделки на других правовых полях, продают сами книги книготоргующим организациям, то есть занимаются тем, зачем приехали. Мировой кризис, если отразился на ярмарке во Франкфурте, так только на уменьшении числа приемов и пати, от которых некоторые крупные издательские дома, например, самый крупный Random House концерна Bertelsmann, отказались вовсе. На выставке присутствует немало известных авторов, в том числе и два последних по времени немецких нобелевских лауреата Герта Мюллер и Гюнтер Грасс, который в пятницу, в свой 82-й день рождения, выступил с чтением своего, наверное, самого знаменитого романа «Жестяной барабан», который ровно 50 лет назад был впервые представлен как раз на франкфуртской ярмарке. Многие участники, а это более 700 издательств из 100 стран, вовлечены в дискуссии на тему, угрожает ли традиционной книжной торговле новые технические возможности представления читателям книг в мобильном телефоне, в новых легких и удобных электронных книгах, где вес одной книги обещает выбор из 1000 книг. Одним словом, убьет ли электронная книга книгу традиционную? Об этом спорят, но сам спор этот напоминает другой давний период появления кино. Убьет ли кинематограф театр? Как показал опыт, не убил и не убьет. Что же касается книг будущего, то вот что думает по этому поводу, можно сказать, главный немецкий книгопродавец Готфрид Хонефельдер. Он возглавляет биржевый союз немецкой книжной торговли. Говорит Готфрид Хонефельдер.
«Мы в течение еще долгого времени будем видеть, что рынок дигитальной информации будет оставаться скромным по размеру. И в этом нет ничего удивительного. Да, о нем много говорят в превосходных степенях, но я нахожу эти разговоры просто безобразием. Конечно, этот рынок будет в ближайшие годы сильно развиваться, но он все равно останется небольшим обозримым сегментом общего книжного рынка. Безусловно, у него есть будущее, но на сегодняшний день у нас в Германии продано 65 тысяч электронных книг. Это до смешного незначительное число, хотя я понимаю, что это, конечно, только начало. Прогнозы некоторых, что в 2018 году рынок электронной книги догонит и перегонит традиционный, я комментировать не берусь. Пророков на этом поле хватает, я лично не отважусь называть цифры относительно возможной ситуации в 2018 году. Могу лишь только напомнить об известном канадском философе, филологе и литературном критике Герберте Маршалле Маклюэне, который 40 лет назад говорил о конце галактики Гутенберга. Но мы видим сегодня, при увеличении даже во время кризиса, объема продаж книг в Германии в этом году на 2,8%, что мечты тех, кому пророчили гибель, иногда тоже сбываются. Итак, что будет в 2018 году, я не берусь предсказать. Но я сомневаюсь, что дигитальный рынок текстов перегонит к этому времени традиционные. За моим взглядом есть нечто, чего многие не хотят замечать. Это то, что дигитальные и типографские издания не противостоят друг другу, а дополняют друг друга. То есть тот, кто использует один медиум, используют и другой.
Digitalmarkt und der Printmarkt sich nicht gegenseitig substituieren, sondern ergänzen. Also das heißt, wer das eine Medium nutzt, nutzt auch das andere.
Говорил Готфрид Хонефельдер, глава биржевого союза немецкой книготорговли.
На международной книжной выставке-ярмарке во Франкфурте на Майне побывал наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Экономическую тему в нашем эфире представляет панорама бизнес-новостей за неделю. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Инфляция в России за период с 6 по 12 октября была нулевой, а с начала года она составила 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, потребительские цены в стране не растут уже 8-ю неделю подряд. Согласно последнему рабочему прогнозу Министерства экономического развития, в целом по итогам 2009 года инфляция в России составит от 10,5% до 11%. Объем промышленного производства в России без учета сезонных факторов увеличился в сентябре на 5,1% к уровню августа, однако к уровню сентября 2008 года он, наоборот, сократился на 9,5%, сообщила Федеральная служба статистики. За 9 месяцев года падение объема промышленного производства в годовом исчислении составило 13,5%. Правительство России продлило на 9 месяцев срок действия повышенных ставок таможенных пошлин на ввозимые в страну зарубежные легковые автомобили. С середины января для новых автомобилей или старше 3 лет они были повышены в среднем с 25 до 30%. На поддержанные зарубежные автомобили, находившиеся в пользовании от 3 до 5 лет, новые ставки выросли с 25 до 30-35%. Кроме того, тогда же с 7 до 5 лет был снижен предельный срок эксплуатации подержанных автомобилей, в отношении которых не действовали по сути запретительные, то есть значительно более высокие таможенные пошлины. Французская Carrefour, пятая по величине в мире и первая в Европе компания розничной торговли, приняла решение продать свой бизнес в России из-за отсутствия, как сообщается, достаточных перспектив роста и возможностей для поглощения в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Свой первый гипермаркет Carrefour открыла в Москве в июне 2009 года, а второй – в Краснодаре в сентябре. Общий объем инвестиций в эти проекты составил почти 16 миллионов евро. До конца текущего года компания планировала открыть в Липецке свой третий гипермаркет. Американская компания Kraft Foods, один из крупнейших в мире производителей упакованных продуктов питания, ввела в эксплуатацию завод по производству печенья во Владимирской области. Объем инвестиций в проект составил 1,5 миллиарда рублей или более 50 миллионов долларов в пересчете. Сейчас Kraft Foods во Владимирской области уже владеет кондитерской фабрикой «Покров». Кроме того, и принадлежат два предприятия в Ленинградской области и в Москве по выпуску растворимого кофе, а также печенья и бисквитов соответственно. Курс доллара на торгах в России в конце этой недели падал ниже 29 рублей 30 копеек, обновив очередные минимумы текущего года. При этом только за последние 30 дней российская валюта по отношению к американской укрепилась почти на 5,5%. Новое ослабление доллара на внутреннем валютном рынке, по мнению экспертов, в первую очередь связано со снижением его курса по отношению к евро. Говорит заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
С начала октября курс евро-доллар вышел на новые уровни и сейчас вплотную приблизился к 1,5. С чем это связано? Какой-то отдельный фактор сложно выделить, да, но в целом избыток долларовой ликвидности, ну, как мы знаем, ФРС увеличила за время кризиса денежную базу в долларах в 2 раза, близкая к 0 стоимость краткосрочных заимствований в долларах и отсутствие ясности в сроках сворачивания стимулирующих программ со стороны ФРС, потому что сигналы о состоянии американской экономики неоднозначны, и, соответственно, заявления управляющих американским центробанком о том, что следует делать, они тоже, в общем-то, разнонаправлены. Нет ясного сигнала о том, когда они начнут, наконец, свою exit strategy, которая предполагает сокращение ликвидности на мировых рынках.
Иначе говоря, финансовые власти США, по сути, сами делают все, чтобы не допустить укрепления национальной валюты.
Да, на этом фоне поддерживаются ожидания ослабления доллара в ближайшем будущем. Более того, многие аналитики считают, что ФРС, в общем-то, и заинтересована в слабом долларе, потому что при этом улучшается ситуация с доходами экспортеров и снижается время обслуживания долга. Ну, в частности, один из ведущих мировых инвестбанков Goldman Sachs прогнозирует, что в ближайшие 3-6 месяцев курс евро к доллару еще поднимется до 1,55, но прогноз на 12 месяцев куда более консервативный, 1,35, что, видимо, предполагает меры американского центробанка по абсорбированию избыточной ликвидности.
Общая слабость доллара, соответственно, приводит и к снижению его курса по отношению к рублю. На ваш взгляд, где находится тот верхний предел, после которого Центральный банк России, как единственный на сегодня эффективный регулятор, начнет этому противодействовать?
Да, сейчас действительно единственным, так сказать, тормозом этого процесса может стать Центробанк, потому что рубль сейчас получает поддержку как со стороны торгового баланса, высокие цены на нефть, так и притока спекулятивного капитала в рублевые инструменты. Говорить о том, где уровень поддержки, достаточно сложно, потому что уже сейчас рубль-доллар, курс вернулся к уровню декабря, а бивалютная корзина торгуется ниже 36 рублей. Но основная неопределенность в том, что Центробанк говорит о том, что он не сдерживает те процессы, которые происходят на рынках, не занимается удержанием курса рубля, но лишь сглаживает колебания, и поэтому позиция ЦБ сейчас достаточно гибкая. Официально границы коридора бивалютной корзины 26-41, но где реально будет, так сказать, установлен некий уровень поддержки, говорить сложно.
То есть вы считаете, что пока российский рубль будет укрепляться?
Да, до тех пор, пока ситуация на мировых рынках такова, и, в общем-то, нет каких-то противовесов. Но это укрепление, я бы хотела, так сказать, подчеркнуть, оно не является фундаментально обоснованным. Оно является конъюнктурным, связанным, так сказать, с процессами на мировых рынках. Поэтому, когда ситуация изменится, когда все-таки ликвидность будет уменьшаться, можно ожидать, что будет как бы серьезное изменение ситуации на финансовых, на сырьевых рынках, и движение рубля пойдет в обратном направлении.
Ваш прогноз, на какие уровни выйдет пара рубль-доллар в следующем году?
Прогноз у меня есть на основе экономических индикаторов денежной массы, золотовалютных резервов на 2010 год, допустим. Если обращаться, так сказать, к фундаменталиям, то, на мой взгляд, курс рубль-доллар должен составлять порядка 33-35 рублей за доллар, но в текущей ситуации это как бы вряд ли произойдет, опять же, без какого-то вмешательства со стороны там ЦБ. Поэтому, скорее всего, если ситуация изменится в следующем году и ослабление доллара сменится его укреплением, то мы можем это увидеть.
Это была заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
С новостями экономики за неделю нас познакомил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. 15:45 в Москве. Напомню, главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
Московская городская избирательная комиссия направляет в прокуратуру материалы о нарушениях на выборах в Мосгордуму по 3 избирательным участкам. Бывший продюсер грузинской телекомпании «Меди» Бадри Афанасьев попросил убежище в России, разыскивается в Грузии, попросивший убежище в России, разыскивается в Грузии по обвинению в хищении. 6 из 9 московских школьников, получившие в школе ожоги роговицы глаза, остаются в больнице. В Молдавии единственным кандидатом на пост президента страны стал лидер демократической партии Мариан Лупу. В Эстонии сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления.
На юго-востоке Ирана в результате нападения неизвестных убиты 20 человек, среди которых два высокопоставленных командира элитных подразделений Корпуса стражи Исламской революции. Индийские ВВС вынудили приземлиться американский военный самолет, направлявшийся в Таиланд. Сообщается, что инцидент произошел в связи с затруднениями в опознании американского самолета. В Рио-де-Жанейро не менее 12 человек погибли в результате перестрелки между полицейскими и наркоторговцами. Восстановить порядок удалось только с привлечением бронетехники. Полную сводку новостей вы сможете послушать в самом начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Время свободы в эфире. Милое слово из детства со временем приобрело недетскую политическую окраску. Рубрика «Ключевое слово» от Лили Пальвелевой.
Ключевое слово этой недели – «карусель». Все последние дни не утихают разговоры о подтасовках, допущенных во время прошедших в прошлое воскресенье выборов в Мосгордуму. Один из мошеннических способов набрать голоса избирателей получил ласковое название «карусель». И вот что, к примеру, в среду в эфире «Радио Свобода» об этом рассказывал член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников.
Мы наблюдали карусели, так называемые. И что они придумали? Раздавали студентам и другим гражданам календарики с матрешкой. Эти карусельщики ездили с участка на участок, подходили к избирательной комиссии. Подойти они должны были к тому человеку, у кого стоит флажок выбора 11 октября. Если он стоит в стаканчике, значит, можно обращаться. И люди эти календари показывали, получали бюллетени и, соответственно, шли, бросали. Если флажочек лежал, это был знак того, что подходить не надо. Здесь строгие наблюдатели, лучше ехать дальше. У нас есть заявление наших избирателей, которые пришли, попытались получить бюллетени и увидели, что там стоят чужие совершенно подписи.
Ряд исследований ведущего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова Ларисы Шестаковой посвящен политической лексике. Ей слово.
В современном русском языке слово «карусель» используется далеко не только в своем основном значении «аттракцион». Мы употребляем его переносно, когда хотим сказать о канители, неразберихе в каких-то делах. Например, бумажная карусель, бюрократическая карусель. Или если говорим о быстрой, непрерывной смене каких-то дел, лиц, явлений, о круговороте чего-либо. Например, мы можем сказать: началась такая карусель или пошла такая карусель. Ну вот в подобных случаях высказывания могут быть соотнесены с разными реалиями, с разными сферами действительности, и житейской, и деловой. Карусель же вот в том значении, о котором идет речь, связана исключительно с областью политики. Это действительно особая технология проведения выборов, при которой специально нанятые люди голосуют несколько раз, объезжая разные избирательные участки. Если мы присмотримся к этому определению, мы увидим, что в этой метафоре «карусель» как технология проведения выборов, сама карусельная идея повторяющегося движения, многократной езды, своего рода кружения по городу сохраняется.
Это же они не буквально по замкнутому кругу ездили.
Конечно, конечно.
Это метафора.
Они переезжают с места на место. Но при этом вот развлекательность, позитивность, которая характерна для обычной карусели, здесь меняется неблаговидностью цели и негативным звучанием. И, кстати говоря, эту негативность подчеркивает частое употребление слова «карусель» в сочетании «так называемая карусель» или употребление в кавычках, когда на это слово хотят обратить специальное внимание. И, конечно, не могу не сказать о более широких контекстах использования слова, которые однозначно говорят о негативности карусели как явления, как реалии современной политической жизни. Приведу небольшой пример, который я нашла в интернете. Нарастают выборные беззакония. Открепительная «карусель» в кавычках в действии. Замечены автобусы с фальсификаторами и так далее.
Еще нужно, наверное, обратить внимание на то, что карусель как аттракцион обычно ассоциируется с детской забавой, с чем-то таким милым, несерьезным, а тут этими фальсификациями занимаются с вполне серьезными целями.
Да, конечно. То есть в этом смысле тоже получается как-то вот позитив оборачивается негативом, прямо скажем. И мне понравилось в том фрагменте, который вы привели, прозвучало еще слово «карусельщик». То есть появилось производное, оно, конечно, есть в языке, это связано с станками, по-моему, карусельными. Вот, значит, карусельщик теперь вот человек, который занят в выборах и занимается таким неблаговидным делом.
Таковы размышления Ларисы Шестаковой. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Время свободы в эфире. Доведенные до отчаяния фермеры Челябинской области направили открытое письмо президенту России. В нем авторы жалуются на коррупцию, царящую, по их мнению, в сельской отрасли Южного Урала и бедственное положение крестьянских хозяйств. С подробностями наш корреспондент Александр Валиев.
Письмо, адресованному президенту Медведеву, предшествовало обращение к губернатору Сумину. В нем содержалось предложение в целях улучшения социально-экономической ситуации и поддержки малых форм хозяйствования реализовать на территории области в Ногайбакском и Верхнеуральском районах масштабный проект по созданию кооперативного холдинга на основе ведомственной целевой программы развития семейных молочных животноводческих ферм. Инициатива крестьян была отвергнута. Авторам пришло письмо с отказом, подписанное Иваном Феклиным, министром сельского хозяйства области. Инициатор обращения к президенту, председатель организации «Крестьянское единство» Константин Крылов, уверен, что мелкие хозяйства выдавливаются крупными агрохолдингами, которыми владеют местные чиновники. Среди них называются имена Феклина и вице-губернатора Косилова.
Ни для кого не секрет, что наши, так сказать, руководители области, в том числе опосредованно, являются собственниками неких сельхозпредприятий. Допустим, Иван Евгеньевич Феклин является учителем фирмы, эта фирма в том числе является собственником сельхозпредприятия Филимонова. И плюс мы знаем, и у нас есть документы по другим сельхозпредприятиям области, как, каким способом, через какие механизмы вот эти чиновники являются собственниками других сельхозпредприятий.
Под письмом 60 подписей. Эти люди заявляют, что средства госбюджета, выделяемые на поддержку сельского хозяйства, не доходят до крестьян, а оседают в тех агрохолдингах, что и так неплохо живут. Говорит глава организации «Крестьянское единство» Константин Крылов.
Огромные средства бюджета, а за 2008 год это было 1,5 миллиарда, выделено государством. И они были потрачены в основном на поддержку вот этих крупных агрохолдингов, которые имеют не только, значит, развитую инфраструктуру, систему сбыта, реализацию, розничную сеть, которые, ну, буквально не нуждаются в этой поддержке. А тех селян, которые производят 70% продукции областной, им почему-то выделили на целых 2%. То есть из 6,5 миллиардов кредитов, допустим, полученных годных, 71 миллион. Из 1,5 миллиардов средств государственной поддержки всего 2,9 миллиона ушло на поддержку крестьян.
Крылов утверждает, что на селе уже стала традиционной практика отъема паевых земель. Путем обмана, введения в заблуждение, участки переоформляются и хозяева становятся гостями на своей земле. Кроме того, крестьяне не имеют возможности продавать продукцию по рентабельным ценам, а значит, работают себе в убыток. Эту мысль подтверждает и Василий Бледных, долгое время работавший на посту ректора Челябинского государственного агроинженерного университета, академик Российской академии сельхознаук, депутат законодательного собрания области.
На что крестьянин купит, если его вся продукция на сегодня убыточна? И чем больше он производит, тем больше он ущерба себе наносит. Ему сейчас, крестьянину, не хватает денег на то, чтобы ребенка в школу отправить. Поэтому идет убыль сельскохозяйственного населения. На деревне-то ведь уже никого не осталось. Одни выпивохи остались.
Данная тема об оттоке людей из сел и деревень также нашла свое отражение в письме на имя президента. Будучи не в состоянии прокормить себя, крестьяне продают за бесценок имущество и уезжают. Огромные территории заселяются выходцами из Кавказа и Средней Азии. Главная причина – низкие закупочные цены и невозможность мелким фермерам выйти на рынок. Между тем, крупные агрохолдинги, по мнению Василия Бледных, ведут себя с потребителем нечестно.
Все агрохолдинги работают нечестно. Все 100%. Под видом колбасы продается не мясная продукция. Под видом молочной продукции продается суррогат какой-то. В хлебе добавок. Везде, где только можно. Отсутствует полностью же контроль технический за качеством сельскохозяйственной продукции. Им неизвестно, что мы едим. Вы думаете, почему ежегодно мы теряем несколько сот тысяч населения? Оно мрет в очень молодом возрасте от некачественной продукции.
Обращение, помимо президента России, направлено в федеральное правительство, Совет Федерации, Минэкономразвития. Активисты движения «Крестьянское единство» хотят вернуться к обсуждению предложенного ими проекта, добившись встречи с председателем законодательного собрания области Владимиром Мякушем. В противном случае планируется пикетирование здания администрации Челябинской области. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Завершает программу рубрика «Моя неделя». Как она прошла у художника Андрея Бартенева, узнаем от Вероники Баде.
Андрей, как у вас прошла неделя?
В
понедельник мы вернулись из Бильбао, из Сан-Себастьяна, где были на фестивале мультимедийном, и там показывали перформанс «Пузыри надежды», а Саша Фролов показывал свою скульптуру «Love Me Blaster». И сразу же попали в круговорот московской жизни, потому что наши друзья делали фильмы, у них была премьера «Весельчаки». Это было в среду. Потом мы пошли на премьеру анимационного фильма «Первый отряд». И, конечно же, посетили конгресс дураков. А в субботу мы участвовали в проекте «Лавка мира», который делают Поповы. И она проходит в Лаврушинском переулке возле Третьяковской галереи. Я там нарисовал свой автопортрет, и в моих глазах видна полярная собака и белый медведь. А потом мы с Вероникой Пономаревой сделали танцевальную «Лавку мира». Мы вдвоем покрасили себе башмаки, сапоги и ботинки, и крашенными подошвами плясали на лавке, и получились такие следы, и этими следами написали слово «любовь».
Ну что ж, событий было много, а что оставило самое сильное впечатление?
Ну, я очень люблю то, что делает Слава Полунин, и, наверное, это самое мое любимое посещение. Конгресс дураков, это съехались клоуны со всего мира, очень известные клоуны, и они показывали свои различные трюки, и мы сидели в опасности. Зоне, это когда на нас лилась вода, там летели шары, мечи, падали трубы, серпантин сверху. Поэтому мы в полной мере своими телами прочувствовали дурачество конгрессменов.
Страшно было?
Ну, в какие-то моменты, конечно же, самый первый раз было страшно, потому что на тебя летел бидон с водой. И вот это, наверное, был самый страшный момент. Ну, а потом мы уже научились отбивать все руками. Очень опасно находиться в опасной зоне, это правда. Но зато там есть различные бонусы. Первый бонус, когда вы попадаете в зал конгресса дураков, то сразу же к вам подъезжают такси-тачки, вас бросают в эту тачку и катают до гардероба.
Удобно.
Да, очень удобно.
Андрей, а сами сейчас над чем работаете?
Я провожу экскурсии вокруг своей скульптуры, которая экспонируется в Московском музее современного искусства. Скульптура моя называется «Шведская стенка», «Monkey Bars». И, наверное, вот это самое приоритетное мое занятие, так как третья московская биеннале уже скоро прекратит свою работу, надо показать всем своим друзьям. И мы готовим для Мюнхена перформанс за Пинакотеки эти же «Пузыри надежды», как будем показывать.
А как впечатление от биеннале?
Мне очень понравилось. Я просто в полном восторге от тех выставок и тех инсталляций, которые я увидел. То, что я успел посмотреть, мне очень все нравится. Я думаю, что это вообще одно из самых ярчайших событий в этом сезоне в Москве.
С художником Андреем Бартиневым беседовала моя коллега Вероника Баде. Сегодня, 18 октября, в воскресенье, тема программы «Мифы и репутации о Милюкове без помпы». Историку Павлу Николаевичу Милюкову в этом году исполнилось 150 лет со дня его рождения. Ведет программу Иван Толстой. Передача впервые выйдет сегодня, в эфир сегодня в 16 часов 7 минут, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Время московское. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего самого доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никаких выборов в России нет. 11 октября – это день беззакония. Это день фальсификации.
Я не обещал, что мы будем побеждать на выборах.
Чем более открытой станет Россия, тем больше она способна будет сделать.
Не все вопросы обеспечения европейской безопасности можно решить в рамках...
Мы ожидаем от Турции активизации законодательных и демократических...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».